Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж», и тема сегодняшней беседы называется «Исцеление бесноватого лунатика». И рассмотрим Евангелие от Матфея, 17 главу, с 14 по 21 стих. О какой-то угрозе со стороны Луны в Библии почти ничего не говорится, чтобы была какая-то угроза. Есть только один намек в Псалтыре, где сказано: «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Это Псалом 120, стих 6. Святые отцы категорически настаивали на том, что сама по себе луна не может принести какой-либо вред человеку. Блаженный Феофилакт даже высказывал мысль, озвученную ранее, что бесы ожидают полнолуния, как бы сидя в засаде, чтобы начать удручать здоровье человека именно в полнолуние. И все ради того, чтобы, ругая Луну, человек косвенно оскорблял и Создателя Луны Бога. Эту мысль разделяет и Ефимий Зигабен по отношению к тексту, который мы сегодня будем исследовать. Истолковывая Евангелие от Матфея, 17 главу, 14 по 21 стих, он пишет: «Некоторые демоны в нападениях своих на людей наблюдали известные времена Луны, и именно тогда нападали на них, чтобы причиной несчастья казалась Луна, и поэтому был поносим Творец ее». Конец цитаты. Мы же, братья и сестры, мы же верующие, знаем, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Послание к Римлянам 14:14. И еще: «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Послание к Тимофею 1:15. Ибо, братья и сестры, как известно, все творение Божие, как сказано, все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Единственное, что может осквернить мир, то, что может осквернить мир, это грех, нарушение Божьей заповеди. Сказано: «Исходящее из уст, из сердца, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Евангелие от Матфея, 15 глава, 18 по 20 стих. Возможно, что страх перед Луною был связан и с древними культами междуречья, поклоняться Луне, само семейство патриарха Авраама некогда обитало в местах особого магического отношения к Луне. Не случайно, что в книге Второзакония мы находим слова: «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие, 4 глава, 19 стих. Так как прямое назначение Луны – отделять свет от тьмы, то, возможно, страхи, связанные с нею, были напрямую связаны с уверенностью, что ночью бесы действуют более активно, чем днем. В Талмуде прямо говорится, что бесы прячутся ночью в кустах близ отхожего места. Забавные суеверия. Кстати, спорное утверждение, что бесы предпочитают дню ночь. Бесы могут действовать в этом мире через людей. Следовательно, разумнее было бы предположить, что с нашей дневной активностью увеличивается и их деятельность. Не случайно в нашем народе есть пословица «спишь, не грешишь». Прямое назначение Луны от Бога – то, что Господь сотворил Луну для указания времен. Об этом сказано в Псалтире, 103 Псалом, 19 стих. Впрочем, и лунный, и солнечный календарь имеют право на существование, сказано. «И сказал Бог, да будут светила», то есть и луна, и солнце, «на тверди небесной, для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов». Бытие 1.14. То есть эти светила существуют еще и для того, чтобы нам высчитывать праздничные дни. Но вернемся к апостолам. Господь Иисус Христос с тремя апостолами Петром, Иоанном и Иаковом спускается с горы Фавора. А девять оставшихся у подножия горы тщетно пытаются изгнать беса из одержимого подростка, отрока. Можно только предположить, какими насмешками и улюлюканьями реагировали книжники и фарисеи на сие бессилие учеников Иисуса Христа, которые девятером не могли изгнать бесов из одного отрока. Но вот он сам, с тремя свидетелями своего славного преображения, спускается с Фавора. На лице его, мы можем предположить, еще отражается нетварный свет мистической жизни лиц Святой Троицы. Возможно, что первое время было трудно и взирать на него, как некогда на Моисея, сошедшего с Синая. Но нужда заставляет преодолеть любой страх, и далее мы читаем. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду“». Евангелие от Матфея, 17 глава, 14-15 стих. Ну, наверное, многие в этом молодом человеке узнали своих детей, которые тоже любят впадать в крайности. Если не в воду, так в огонь лезут. Блаженный Феофилак так истолковал этот отрывок. Этот человек, по-видимому, был весьма неверующий, то есть отец бесноватого, судя по тому, что Христос говорит ему: «О, род неверный!» Причиной же болезни его сына была не луна, но демон. Он подстерегал полнолуние и тогда нападал на больного для того, чтобы творение Божие хулилось, как зловредное. Ты же пойми, что каждый безумный изменяется по Писанию. То есть, если слушаемся Слова Божия, то счастливы и блаженны, а если нарушаем заповедь Божию, то страдаем и мучаемся. Как луна, являясь то великим в добродетели, то малым и ничтожным. То есть, как фазы луны бывают разные, то ее еле видно, то она очень большая, так и верующий человек, если он соблюдает заповедь Божию, он духовно возрастает. И когда он отступает от божественных принципов, его почти уже не видно. Он, любой человек, в своей переменчивости и непостоянстве делается лунатиком и бросается то в огонь гнева и страсти, пишет блаженный Феофилакт, то в воду, в волны многочисленных житейских забот, в которых обитает Левиафан, дьявол. Конец цитаты. Братья и сестры, а то, что образно малое светило уловляет нас, то подсказка нам, что все начинается с мелочей. Как я часто вам напоминаю, в духовной жизни нету мелочей. Блаженный Иероним Стридонский считает, что в некотором переносном смысле мы все и довольно часто впадаем в лунатизм. Святой Иероним пишет, но мне кажется, в переносном значении под лунатиком должно разуметь такого, который по временам изменяется в отношении к порокам, то есть сначала борется с грехами, потом гоняется за ними, и не стоит твердо в начатом, но то усиливается, то ослабевает, то бросается в тот огонь, которым пылает сердца ведущих распутную жизнь, то в воды, которые не в силах угасить порочной любви. Конец цитаты. Ориген даже считал, что каждая болезнь и недуг, который исцелял Христос, соответствует разным свойствам души. Расслабленный – тот, кто ничего не делает для своего спасения. Слепой – тот, кто видит только внешнее и не замечает духовного. Глухой – тот, кто слышит ушами, но не слышит сердцем. И так далее. Несчастный отец восклицает: «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Матфея 17:16. Если бы эти события происходили в наше время, то я назвал бы отца этого лунатика латинянином. Те католики, похоже, даже и не догадываются, что священник только посредник, и апостол, и святой – посредники. Все совершается только Богом и только в соответствии с Его Господа волей. Если человеку надлежит от Бога умереть, он умрет. Если болезни предстоит развиться в организме до критического состояния, то никто не поможет, если воля Божия именно такова, как она есть. Впрочем, порою лучше инвалидом войти в Царствие Божие, чем физически крепким человеком оказаться в аду, сказано. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Евангелие от Матфея 5:30. В наше время господствует культ здоровья и молодости, но в Библии нет даже намека на то, что болезнь мешает делу нашего спасения. Сказано: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам 12:10. И еще: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, имеется в виду дни нашей жизни, и мы летим». Псалом 89, стих 10. То есть, когда мы болеем и трудимся, грешные мысли реже посещают нас. Если говорить о юности, ведь речь идет о отроке, который страдал лунатизмом. Если говорить о юности, то это самая опасная пора в жизни человека. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Юность нуждается в очень крепкой узде, потому что она есть как бы костер, который захватывает все лежащее вне его и легко воспламеняется». Конец цитаты. Нашим молодежным лидерам поменьше надо подбрасывать сухих терний, модернистских идей и ересей в сердца нашей молодежи, чтобы окончательно их не погубить. Святитель Иоанн Златоуст учил о необходимости воспитания юных. «Какова невозделыванная земля, такова и юность, оставленная в небрежение. Она произвращает много терний». Конец цитаты. Посему в Слове Божьем сказано: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Притча 22.6. Духовное обучение детей Слову Божию начинается с 2-3 лет, когда дети учат славянский алфавит, чтобы с 5 лет обучаться чтению псалтыри и разумению Библии. Такие отроки и отроковицы охотнее посещают богослужение, ибо, имея навык чтения молитвенных текстов и узнавая их за службой, они чувствуют себя в храме как дома. И их поведение за службой выдает их благочестие. Сказано, слушайтесь, какие прекрасные слова: «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли, правильно ли будет поведение его». Книга Притч 20.11. То есть, если отрок прилежно занимается, то соответственное поведение его будет правильным. И наоборот, если его поведение правильное, целомудренное, спокойное, это значит, он изучает закон Божий. Причем главным воспитателем отрока должен стать его отец, его домашние, а не случайные люди, проявляющие не совсем понятный повышенный интерес к нашей молодежи. Сказано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послание к Ефесянам 6.4. Кто доверит воспитание своей жены постороннему человеку? Так и детей. Уберегите их от этих всяких православных «психологов», в кавычках, и недорослей, катехизаторов, и проповедников-скороспелок. Детьми и молодежью должны заниматься те, которые своих детей воспитали в правоверии. Дома свои содержат благочестие, ведь дети и молодежь наша – наиболее незащищенная часть народа Божия. Сказано об ответственности, об ответственных служителях в церкви, какими они должны быть. «Должен быть непорочен, одной жены муж, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». 1 Тимофея, 3 глава, 2 по 6 стих. По мнению святителя Игнатия Брянчанинова, молодость и старость есть понятие относительное. Он писал: «Если сравнить земную жизнь человеческую с вечностью, то все мы одинаково молоды и одинаково стары. Мне представляется, — пишет святитель Игнатий Брянчанинов, — мне представляется в цвете и красоте юности истинно живущим только благочестивый, и неважно, сколько ему лет. Он издает из себя духовную воню, благоухание, бессмертие,
слышен живущий в нем и оживляющий его душу Бог. Ощутительно и отсутствие души его, молодого, по плоти, все видят в бездействии такого обленившегося и в смраде охладевшего трупа. Конец цитаты. Действительно, наши бабушки, спешащие в храм, веют благоуханием юности во Христе, а провожающая их равнодушным взглядом толпа молодых смердят водкой, травкой и гнилью греха. И далее мы читаем Евангелие от Матфея. Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Евангелие от Матфея, 17:17. Как мы выше установили, блаженный Феофилакт считает, что речь идет об отце этого ребенка, но в действительности отец уже подошел к Иисусу Христу. Другие отцы считают, что эти слова относятся даже к апостолам. Не надо думать, что здесь Сын Божий как бы вышел из себя и вспылил, блаженный Иероним пишет. Не вспыхнул он и гневом, наоборот, это значит то, что он подобно врачу, который видит, что больного лечили вопреки его наставлениям, не согласно с ними, как бы говорит: «Доколе я буду ходить в дом к тебе, доколе буду тратить усилия на твое лечение, когда я приказываю одно, а ты продолжаешь делать другое». И так он разгневался не на человека, а на порок. Конец цитаты. Гнев Божий, братья и сестры, он бесстрастен. И, как говорит Златоуст, нечеловекообразен. Представьте себе, гнев Божий нечеловекообразен. Святитель Иоанн Златоуст пишет: о гневе или ярости Божией мы должны разуметь не человекообразно, то есть не по подобию человеческого возмущения, но достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Именно под этим можем понимать то, что Он есть судья и отомститель за все, что неправильно делается. И так Господь повелевает: «Приведите его ко мне сюда». И отрока тотчас подводят, а, учитывая страх бесов, скорее подтаскивают Господу. И далее мы читаем. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Евангелие от Матфея, 17 глава, 18 стих. Здесь возникает сразу несколько вопросов. Кому запретил Господь? И второй вопрос – кто виновен в бесновании отрока? Блаженный Иероним Стридонский предполагает, что, возможно, во всем виноват и сам отрок, несмотря на нежный возраст свой. Святой Иероним пишет: «Не страдавший, а демон должен быть подвергнуться запрещению. Впрочем, может быть и то, что он, Христос, запретил отроку, и вследствие этого вышел из него демон, так как страдавший отрок был угнетаем демоном вследствие своих грехов». Конец цитаты. Оказывается, что ребенок в нежнем возрасте может оказаться виновным в своем собственном бесновании, своими грехами, привлечь бесов. О, ужас! Оказывается, и в отрочестве можно совершить такое, что соделает согрешившего бесноватым. Блаженный Феофилакт Болгарский соглашается с тем, что виноват во всем мальчик. Он пишет: кому, то есть кому запрещает Христос? И отвечает: лунатику. Из этого же видно, что он, то есть сам отрок, будучи неверующим, сам, благодаря своему неверию, дал возможность войти в него демону. Вот как страшно неверие. Конец цитаты. Страшные комментарии предлагают нам святые отцы. Но, впрочем, а не является ли беснование Божьим попущением, чтобы избавить бесноватого от личной ответственности за свои поступки? Ведь даже по мирским законам одержимые, безумные и сумасшедшие не отвечают за свои деяния по закону. Преподобный Иоанн Кассиан пишет: «Бесноватые, когда бывают схвачены нечистыми духами, говорят и делают то, чего не знают. Предаваемые сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Конец цитаты. Здесь святой Кассиан цитирует первое послание Коринфянам, 5 главу, 5 стих. Подобные мысли об бесноватости мы встречаем и у святителя Иоанна Златоуста, наставляя одержимого духом верующего, которого дьявол прямо в церкви во время службы повергал на землю, святитель Иоанн Златоуст утешал его мыслью, что виноват не тот, кто упал, а тот, кто толкнул, то есть дьявол. И далее мы читаем. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?» Матфея, 17 глава, 19 стих. Блаженный Феофилакт так объясняет поведение апостолов, почему они наедине подошли к Господу. Апостолы испугались, не потеряли ли они дарованы им благодати над демонами. Поэтому наедине, волнуясь, спросили Господь, укоряя их, как далеких еще от совершенства, говорит: «По неверию вашему». Если бы вы имели теплую, горячую веру, то она, хотя бы и казалась малой, совершила бы великое. Конец цитаты. Вот такое объяснение дает блаженный Феофилакт. Причина такого разочарования апостолов в своем собственном служении одно. Есть одна причина. Все это происходило до дня Пятидесятницы. Дух Святой еще не вошел в них. Они должны будут пережить становление, чтобы им быть и новыми людьми. Пока Дух Святой не вошел в них, они ветхозаветные человеки. И все изменится после того, как Дух Святой начнет действовать вместе с ними через них. Сказано о событиях после Пятидесятницы, когда Дух Святой уже вошел в апостолов. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин так, что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень, вы слышите, братья и сестры, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Книга Деяний, 5 глава, 14 по 16 стих. И еще, смотрите, какие события были после того, как Дух Святой вошел в них, когда они стали новозаветными людьми. Написано: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Книга Деяний, 19 глава, 11-12 стих. То есть не просто слово апостола, плат апостола, платок, положенный на бесноватого, изгонял злых духов. И еще: «Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. и ниже, и так охотно принявших слово Его, крестилося и присоединилось в тот день душ около 3000. От одной проповеди 3000 человек обратились. Книга Деяний, 2 глава, 38-41 стих. И еще, когда они, то есть апостолы после дня Пятидесятницы, говорили к народу, многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Книга Деяний, 4 глава, 1-4 стих. Но все это будет после, впереди. А теперь они потерпели кораблекрушение в вере. Еще не было предательства Иуды. Еще апостол Петр трижды не отрекся от Господа Иисуса Христа. Еще страх иудейский не сковал их так, что верующие женщины оказались смелее напуганных мужчин, и одни без мужчин отправились ко гробу Господню. Но главное, Сионская горница еще не наполнилась Духом Святым, дыханием бурно. И тогда они выйдут, когда это произойдет, тогда они выйдут открыто на улицы Иерусалима, будут проповедовать до края вселенной, ибо поистине человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Марка 10:27. Но главное здесь, братья и сестры, не то, что, облегшись в благодать Духа Святаго, они сотворили много поистине святых дел. Главное, что они не почитали себя некими освященными, надмирными существами. Напротив, апостол Павел писал: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». 1 Коринфянам, 1 глава, 26 по 29 стих. И еще. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый!» – восклицает апостол Павел. 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. И еще. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь, я, то есть Павел, насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Но такими они станут после Дня Пятидесятницы. А до Дня Пятидесятницы они спорили, кто справа сядет от Иисуса Христа в Царстве Его, кто слева сядет в Царстве Иисуса Христа от Него. Они спорили, кто больше из них. То есть были ветхозаветными людьми. И поэтому они потерпели кораблекрушение в вере. И далее мы читаем. «Иисус же сказал им, по неверию вашему». Вот почему вы не смогли 9 апостолов изгнать беса из одного мальчика. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея 17:20. Однажды Сын Божий скажет апостолам: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Евангелие от Иоанна 14:12. Здесь Он ставит в прямую зависимость Его уход к Отцу и чудесное преображение верующих. Другой раз Он сказал более определенно: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. ибо если я не пойду, утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 13 стих. Перед своим вознесением на небо Он прямо сказал своим ученикам: «Но вы примете силу, силу, которой этой силы не доставало им, когда девятером они не могли помочь одному отроку. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли», сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Это книга Деяний, 1 глава, 8-9 стих. Только искупленное кровью Иисуса Христа человечество оказалось способным принять дар Святаго Духа и начать возрождать те отношения, которые были между Богом и человеком еще до грехопадения. Но теперь восстановление человечества происходит даже не по образу и подобию падшего Адама, первого человека. Теперь в своем истинном человечестве Сын Божий восстанавливает нас и своим истинным божеством преосуществляет. Сказано, первый человек из земли, перстный, то есть Адам, созданный из праха земного, перстами Божьими. Второй человек – Господь с неба, это Иисус Христос, сошедший на землю нас ради человека нашего, ради спасения. Каков перстный, то есть первый Адам, таковы и перстные. Как сказано, в Адаме все согрешили. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. Но пока Господь Иисус Христос наставляет перстных ради их будущности небесной. И далее мы читаем. «Сей же род изгоняется молитвой и постом». Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Прекрасно истолковал этот стих блаженный Августин. Он пишет, что молитва необходима нам и для избавления от собственного зла. Вслушаемся в слова его наставления. Божественный Августин пишет: «Итак, в этой главе Господь призвал нас к молитве. Когда заметил, что ученики из-за неверия не смогли изгнать этого беса, призывая нас к молитве, он заключил: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Если человек молится так, что он может изгнать чужого беса, то насколько больше нужно молиться, чтобы избавиться от собственной жадности? Насколько больше надо молиться, чтобы избавиться от собственного пьянства? Насколько больше надо молиться, чтобы избавиться от собственной тяги к роскоши? Насколько больше, чтобы избавиться от собственной грязи? Насколько велик грех? Насколько велики грехи эти, что если останутся в человеке, то не позволят ему войти в Царствие Небесное. Конец цитаты. Да, братья и сестры, самый опасный для нас грех – это тот, который поселился в нашем собственном сердце и не хочет покидать его. Самые опасные бесы – это те, которые хороводят вокруг нас и как менеджеры предлагают то один, то другой грех. Им хорошо известны наши вкусы и пристрастия. Но так же, как и современные менеджеры, они готовы дать все в кредит. И если, не дай бог, придется расплачиваться, то они признают только один вид расплаты. Только один тип кредитной карты – это наша собственная бессмертная душа, которая каждым грехом и духовной оплошностью будет разрываться по-живому. Но при этом нельзя забывать, что дьяволу и его менеджерам, агентам, нужна твоя и моя душа целиком. И здесь только пост и молитва, молитва и пост, соединяющие разодранные части нашей души у ног Христа Спасителя со слезами покаяния, могут даровать нам дар исцеления, преображения и преосуществления из состояния чад гнева в состояние чад Божие. Какими грехами отрок, о котором мы читаем, привлек бесов к себе и садился бесноватым? Мы не знаем, об этом не говорится в рассматриваемом евангельском отрывке, но отцы согласно указывают на его отрока собственную вину. Ребенка или молодого человека, особенно в наше время, бесы завлекают всевозможными для них средствами, от компьютерных игр до наркотиков, от пива, так называемого безалкогольного, до более крепких напитков, фильмами, ужастиками и эротическими фотками. Евангелие специально не подсказывает нам, как такой юный человек и оказался бесноватым. Сказано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд, и удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Книга Екклесиаста, 11 глава, 9 стих. И последний вопрос, который мы сегодня рассмотрим: как относиться к словам Сына Божия, которые были сказаны Его святым апостолам? «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Как понять эти слова Сына Божия? Здесь важно, что Он говорит в будущем времени: «Будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе». И что же? Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на сие недоумение, учит: скажешь, где же они сдвинули с места гору? А я отвечу, что они сделали гораздо более, воскресив, то есть обратив веру, тысячи мертвых. Поистине, не столько потребно силы передвинуть горы, сколько выгнать из тела смерть, то есть дух неверия. Конец цитаты. Все недоумения апостолов, все их недоумение, всех апостолов числом 9, то, что они не могли изгнать бесов из одного мальчика, разрешается словами Христа, Спасителя: «Без меня не можете делать ничего». Это урок. Сегодняшняя беседа – это урок для тех, которые легкомысленно тратят время юности, детства, юность, светлая пора. Как приятно, когда человек посвящает ее Богу.
как апостол Тимофей, о котором было сказано: «Никто не пренебрегает юностью твоею». И есть отроки, как мы прочитали в Писании, в книге притч, которые узнаются по тому, как они серьезно изучают Слово Божие, ибо их поведение показывает, насколько они преданы заповеди Творца. И есть самоуверенные священнослужители, которые думают, что своими силами они могут все сделать. И есть слова Христа Спасителя: постом и молитвой, постом и молитвой. Как говорил известный богослов православный протопресвитер Николай Афанасьев, он говорил: если я чему-то и научился за всю свою жизнь, он был маститый ученый, специалист по древней истории церкви, он говорил: если чему-то я научился в жизни, то от евхаристической чаши причастия. То есть, когда он с молитвой, постом готовился к этой тайне и со страхом и верой приступал к ней.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.